«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И не раз мы говорили о том, как психоэмоциональные травмы влияют на дальнейшую жизнь, в том числе и на личную. А сегодня мы посмотрим, насколько от них зависит карьера. Ведь работе нередко мы уделяем даже больше времени, чем себе или, например, своей семье. Напишите в комментариях, что заставляет вас оставаться трудоголиком даже в отпуске и покорять все новые и новые карьерные вершины. А, возможно, что-то, наоборот, мешает вам проявляться и двигаться к желаемой должности. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть в видеоверсии в Ютьюбе или ВКонтакте, а также в Телеграме. Там тоже удобно писать комментарии. И, кроме того, можно посмотреть на нашу сегодняшнюю очаровательную гостью. Магистр психологии, бизнес-психолог, предприниматель, автор книг и обучающих материалов Ирина Маслова. Ирина, приветствую.
Добрый вечер. Можно было еще указать трудоголик.
Прекрасно. Вот как раз сегодня будем разбираться, что же, какие эмоциональные травмы заставляют нас так плохо относиться к себе, да, потому что трудоголизм, алкоголизм, что-то вот...
Олики, все мы немножко олики.
Да, что-то такое вот разрушающее в этом есть. А можем ли мы сразу сказать, потому что мы сегодня будем как раз на конкретных примерах разбираться, кто наемный сотрудник, кто руководитель. Вот это разделение, например, кто лидер, а кто просто случайно занимает кресло руководителя. Это в какой момент уже начинается?
Я в данный момент пишу диссертацию в Высшей школе экономики. Мы уже 2 года отвечаем на этот вопрос прям профессионально, огромным потоком. Врождённое это или приобретённое? И я как раз здесь для того, чтобы ответить на вопрос, является лидерство последствием психотравмы. И отсутствие лидерства, если бы человек таким мог бы быть, является ли это последствием психотравмы? Мы сегодня на этот вопрос будем отвечать. Я как раз тот специалист, который считает, что все проблемы в детстве. Можно начать закидывать меня помидорами, я не против. У нас разные есть, да, направления. И человек у нас в какой модели живет? Био, социо, психо, духовная модель. Соответственно, на нас влияет наша биология, в чем мы вообще не несем ответственности и нет нашей вины, да, это особенности. Второе – это социум, кто нас взрастил, какие сильные фигуры, главные в нашей жизни влияли на наше формирование. Собственно, духовная модель – это в целом, да, наша миссия, наши ценности. И, конечно же, психо. И вот я как раз за психо сегодня буду отвечать. Что нам делать с нашими эмоциями и мыслями? Можем ли мы как-то этим управлять, контролировать и сдерживать свои лавины эмоций и тревоги?
Мне очень понравилось, как вы то, о чем мы сегодня будем говорить, сравнили с линзами.
Угу. Да, я, когда у меня спрашивают клиенты, зрители, Ирина, ну так а что мне теперь с этим делать? Вот я высокофункциональный ОКРщик, тревожник, перфекционист и так далее.
Трудоголик.
Трудоголик, я говорю, просто знать о себе, как о своем цвете глаз, что у тебя так. И дальше у нас есть линзы, которые мы можем надевать на себя, да, то есть хоть как-то на себя влиять. И потом ты снимаешь линзы, у тебя снова свой цвет глаз, вот ты такой же УКРщик и остался. То есть не все нужно в себе менять, исправлять, но знать о себе, что у тебя может заносить, да, ты можешь улетать в истощение, ты можешь улетать в переработке, и научиться не винить себя за это, а говорить, что ладно, я в следующий раз попробую как-то предвосхитить хотя бы на сутки этот момент. Вот это то, что современная психология дает, не больше.
Ну или, по крайней мере, не разрушать свое здоровье, да, когда чувство
вины... Последующим самобичеванием в том числе.
Да, и когда чувство вины загоняет уже в какие-то, ну, просто адские переработки, которые уже несовместимы с жизнью, извините.
А чувство вины свойственно трудоголикам, какие у нас побочные эффекты? Это бессонница, межреберная невралгия, боли в шее, проблемы ЖКТ, выгорание и невозможность отдыхать без чувства вины. Это признаки человека с высокой тревогой, да, который очень ответственен, который который просто как птица Феникс. В пятницу выгорел, в понедельник восстановил. В пятницу выгорел, в понедельник восстановился. Что такое чувство вины? Это детская потребность восстановить справедливость для других. Представляете? То есть тебя поругали, что ты отчет вовремя не сдал, что-то не сделал. У тебя включается чувство вины, чтобы оправдать того, кто тебя ругает, взять на себя всю ответственность и все-таки доделать.
То есть 20 лет назад кто-то тебя поругал, что ты не выучил уроки, что ты, значит...
Ну, поругал раз так 40, поругал значимый для тебя человек и выпустил в тебя очень такую серьезную эмоцию. Как у нас формируются установки, и, собственно, вот этот весь такой клубок последующий негативного самоопределения, со мной что-то не так, я плохой, это когда у нас значимая фигура, мама, папа, бабушка, в злости, в гневе, в ярости или в другой эмоции отправляет, например, нам такую фразу: «Пока ты здесь лежишь на диване, а другие учатся, они потом министрами будут, а ты дворником», да, и тушкой полетела в тебе эта установка, убеждение, и все, и ты в страхе и в ужасе. Хотя нет ничего плохого ни в одной из профессий, да, но то, как это было преподнесено, и вот этот вот детский страх, детский ужас, если он не осознается, не выходит все-таки на уровень сознания, да, он может руководить, управлять, и есть ребята, которые огромные успешные бизнесы создают именно на этой части себя.
Ну, давайте разберем, какие у нас вообще есть стили работы, да, mm-hmm. есть рационально-аналитические, это люди, которые основываются на логику, на алгоритмы, на минимальные эмоции, есть интуитивно-креативный стиль, когда быстро принимаются решения, когда это все опирается на свой личный опыт, и такое, знаете, чувство правильности, да, есть процессинго-исполнительский стиль, когда ты ориентируешься на стабильность, на четкие правила, такой сотрудник идеален для регулярно повторяемых действий, то есть не креативные процессы. Социально-эмпатичный стиль, такой просто типичный HR-щик, то есть тот, кто будет хорош в коммуникациях, переговорах, в поддерживающих ролях, ну просто такая няня для всего офиса, да, и все на шею залезли, в общем-то, и ножки свесили. Лидерско-предпринимательский стиль, это когда, в общем-то, неважно, на какой должности человек, но в нем ощущается... Вот этот самый руководитель, да, опять же, сегодня про руководителей и постараемся отдельно в большом блоке поговорить, но вот, например, если сотрудник перед каждой презентацией повторяет каждый свой слайд по 15 раз, очень боится критики, замечаний, вот о чем это говорит, вот кто он и почему с ним это такое происходит?
У нас, опять же, могу отвечать с разных модальностей, да, если мы берем биологию, то так у человека работает лимбическая система, и у нас в мозгах, скажем так, есть два режима. Первый – работаем, делаем, двигаемся, пока не закончатся силы, тревога стихает, человек успокаивается только тогда, когда он все перепроверил, 300 раз сделал, убедился, у всех спросил, его похвалили. Либо второе, это лежим без движения, ищем угрозы внутри себя, это как раз те, которые дедлайн затягивают. И то, это, в общем-то, способ вызвать тревогу, которая даст топливо для действий. И такими людьми, откуда такая тревога, да, вообще сформировалась, если это не биология? Да, конечно, это может быть выученное поведение, когда в детстве часто могли указывать только на ошибки, говорить, в чем ты не дотягиваешь, в чем бы хорошо было бы, чтобы ты постарался, сделал лучше, когда, может быть, мама проходила с тряпкой и еще раз пальчиком протирала подоконник и показывала тебе, что ты плохо тут, да?
С белым платочком.
Да, справился. И в таком режиме, когда ты постоянно как будто бы чуть-чуть не до, потому что ребенку важно, чтобы его была заполнена его важная глубинная потребность – это быть значимым и быть ценным, быть принятым, быть важным. И когда ребенка постоянно критиковать и пытаться сделать лучше, у нас может вырасти вот такой высокофункциональный, качественный, ответственный сотрудник, который будет переживать автоматически, если он что-то не доделал или сделал не так, потому что никто из нас не хочет и не любит чувствовать себя плохими. Мы все стремимся к тому, чтобы чувствовать себя хорошими. Соответственно, что делать таким ребятам? Стараться оценивать свою работу по фактам, учиться как раз у логиков, да, фактически опираться на факты, на критерии, которые ему задавали, а не на свои ощущения и не на эмоции, которые его начальник или коллеги могут транслировать. То есть стараться учить себя, да, все-таки переносить внимание на четкие критерии. Они нас, потому что если на свое ощущение опираться, такой сотрудник не выйдет из офиса никогда.
Угу. А вот есть сотрудники, которые, например, кажется, что знают, каким образом решить проблему или, например, разобраться с поставками какого-нибудь оборудования, но зависают на этапе принятия решений, потому что есть выбор. Это что-то похожее на то, о чем мы сейчас говорили, или что-то, какие-то другие механизмы лежат в основе?
Это немного другое. В целом, сложность совершить выбор – это признак непройденной сепарации. Я сейчас в двух словах объясню, что это. Отделение, да, то есть если человек не до конца отделился от своей семьи, от авторитарного мнения, от он не до конца может самостоятельно оценить себя как окей, как со мной все в порядке, ему сложно совершать выбор, потому что ему тяжело принять, что в каждом выборе есть своя цена. Вот ты сидишь, ты знаешь, как лучше, может быть, ты в 300 раз умнее и логичнее других, да, людей, но как только ты озвучишь свое решение, за ним сразу же будет ряд последствий, которые тебе тоже нужно будет, да, учитывать. И некоторые просто не хотят с этими последствиями сталкиваться тоже по ряду причин. Здесь хочется сказать, что у нас на самом деле есть всего три фактора, которые, в которые нужно смотреть, если вы хотите, независимо от должности, профессии, не выгорать. Всего три. Записывайте. Первое.
Да, я тоже записываю.
Первое – это энергия. Что такое энергия? Это наше базовое состояние, которое становится нормальным всего за счет трех простых вещей. Сон, движение и медитация.
Ну и еда, наверное, да, в том числе.
Питание, конечно.
То есть это физическая такая наша база, наш фундамент.
Да,
микро-макроэлементы сдали, чтобы железодефицита не было. Проверили, так сказать, матчасть.
Стараться что-то делать со своим кортизолом, который, ну, бесконечно, да, поднимается, ну, гормон стресса. То есть ввести жесткие для себя правила, что ты должен высыпаться хотя бы несколько, там, 20 минут в день, медитировать, не знаю, делать деконцентрацию, смотреть в одну точку, что угодно, и двигаться. Движение, движение, движение.
Оно сбрасывает, да, стресс?
Конечно. Второе – это ресурсы. Ресурсы – это наши навыки, наши связи, наши знакомства. И бывает так, что у, допустим, первый вариант – человек, который перерабатывает и перепроверяет по 100 раз, возможно, у него не хватает какого-то маленького навыка, который, когда он внедрит, ему не нужно будет по 100 раз перепроверять. Второй наш парень, который не может выбор, да, принять, ему, возможно, тоже не хватает просто какого-то навыка, либо эмоционального, либо, ну, хард-скилла, который поможет эти выборы осуществлять. И третье – это внутреннее разрешение. Вот моя часть – это про разрешение. Первый парень не может разрешить себе внутренне закрыть эту презентацию.
Если его он 15 как будто, раз не проверил.
Да, его как будто бы что-то, понимаешь, удерживает, последует наказание, последует все это, он преступление просто совершает. А второй парень, ему не хватает разрешения внутреннего встать и сказать, так, я, по-моему, среди вас всех знаю. Ему не хватает вот этих внутренних сил, понимаешь? И разрешение – это то, над чем мы можем работать с помощью психологических практик. Управление своими мыслями, управление своими эмоциями. Всем известный научный способ КПТ-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, которая помогает разрешение внутреннее сказать «нет», сказать «да», продавить свою мысль, либо, наоборот, поставить границы. Это все. Мы этому обучаемся. И такой большой всплеск психологии как раз возник по какой причине? Потому что, оказывается, оно само по себе не возникает. Вот тебе 40, ты до сих пор не знаешь, кем тебе стать, когда вырастешь, да? Вот. Оказывается, потому что мы, ну, научились ложкой правильно кушать, а эмоциями управлять не научились. Вот, надо учиться.
Или ждешь, когда придет мама, разбудит тебя и соберет в школу, но мама сегодня ты, и ты директор школы.
И запах котлеток, да, по всей кухне, оказывается, уже готовых.
Да, ну то есть, и опять же, мы здесь про комплекс самозванца, да, не можем не поговорить в контексте вот этих двух ситуаций, которые мы разобрали. Вот это я не могу себе разрешить, потому что чего-то мне не хватает, получается, либо навыка какого-то хардового.
Либо просто энергия на нуле, либо внутреннего разрешения. Вот вы очень правильно сказали, мне чего-то не хватает. И посмотрите, как это звучит иначе, чем со мной что-то не так.
Угу, да, это, скажем так, не так уничижительно.
Конечно, то есть потому что, когда мы говорим, что со мной что-то не так, в общем-то, масса исследований уже доказали, что нейронные сети сразу же перестраиваются в головном мозге и выдают, а, ну, если с тобой что-то не так, то тогда твои решения, твои действия будут исходя из этой мысли о себе.
Ну, это вот похоже на то, когда, например, мать говорит ребенку, ну, или отец, почему мы все время на мать. Или отец говорит, ах ты растяпа, когда ребенок что-то пролил или что-то разбил, или... Ты разбил чашку, теперь нам понадобится веник для того, чтобы это собрать. Угу. Иди принеси веник, давай устранять эту проблему. Ну, то есть, или как мы будем теперь решать эту проблему? И вот это вот ты растяпа, как какое-то клеймо, что я всегда какой-то нелепый, да, у меня всегда что-то не получается.
Но если с родителями настолько сильно так не повезло, да, все-таки были более эмоциональные реакции, то мы можем осилить ответственность в этом месте, то есть, да, вины нашей нет в том, как мы формировались, но принять ответственность за то, что я могу отследить и изменить, это должен сделать каждый взрослый человек.
Вот вы там чуть раньше сказали про границы. Mm-hmm. И вот это, мне кажется, для людей в коллективе очень важная такая история, уметь сказать «нет». А ты можешь задержаться сегодня, пятница, вечер? У ребенка день рождения, или билеты в театр, или ты куда-нибудь идешь на день рождения, а руководитель тебе говорит, а ты можешь задержаться? Или даже не руководитель, или такой же, как ты, рядовой сотрудник на такой же позиции, просит тебя что-то доделать. И, ну, как я уйду? Ну, у меня же работа.
Я же хороший человек.
Ну, я же ответственный сотрудник, да.
Здесь у нас два варианта. Есть речевые конструкции, да, которые мы можем произносить, и они ставят эту границу. Но если ты внутри продолжаешь себя чувствовать маленьким зайчиком, который провинился, то дрожащий голос даже эту речевую конструкцию не вытянет. И если у вас есть такая история регулярная, и вы понаблюдаете за собой в других контекстах жизни, может оказаться, что вы и ребенку отказать не можете в лишней пачке чипсов, и маме с папой отказать не можете, да, все решаете, выполняете. В какой-то момент вы обнаружите себя, что вы находитесь в роли родителя для всех. А это энергозатратная очень функция. Что значит, я не могу отказать? То есть, получается, человек, который меня просит, он либо ребенок малый, и мне нужно его спасти. У mm-hmm. нас идет, да, синдром спасателя. Когда я спасаю, я сильный. А значит, со мной все хорошо, я хороший. Либо передо мной, может быть, сидит авторитарный человек, и тогда я его испугался.
И я в роли ребенка.
Я в роли ребенка, я в роли жертвы, и который, ну, да, хорошо, я это сделаю, потому что, а что я еще могу? Да, это действительно моя задача. И все это можно перерабатывать, перестраивать.
Угу. Есть люди, которые, например, наоборот, очень боятся изменений. Uh-huh. Вот мы работаем, например, с документооборотом бумажным, а нам нужно переходить не то что на какую-то автоматизацию, цифровизацию, а на искусственный интеллект. И все, паника, шок, просто парализующее действие.
У меня есть несколько комментариев. Мы в Высшей школе экономики занимаемся этими изменениями уже 2 года, исследуем, изучаем, и это действительно проблема. И дело в том, что люди плохо реагируют даже на хорошие изменения, потому что это непонятно, неизвестно, мозг не понимает, какая у тебя будет дальше ответственность, нагрузка. Даже если логически кажется, что это все, ну, что будет легче и лучше, все равно лучше мы оставим так, как есть, потому что здесь привычно и понятно. Вот, есть очень-очень глубокий ответ на этот вопрос, могу ответить.
Ну, наверное, где-нибудь со шкалы Хофстеда, да, про то, что в разных социокультурных пространствах есть разные шкалы, в том числе измерение отношения к переменам, и, да, есть ряд культур, где изменения ассоциируются с инновацией, классно воспринимается, а есть, ну, какой-то исторический опыт, я так себе предполагаю ответ на этот вопрос, а есть исторический опыт, который говорит о том, что изменения... Да нет, не надо, лучше...
Пойдем в культуру. Немного в наши постсоветские установки. Если будешь отдыхать, ничего в жизни не получится, а кто-то уже женился, а кто-то уже, значит, да, и где твои пятерки и так далее, поспишь потом. Делу время, потехи час... в общем-то, достаточно большое количество поколений на износе, да, живет, то есть делаем. И люди, которым сейчас, давайте возьмем так, 45, да, сюда до 45, знаете, что там внутри находится? Когда тебе предлагают изменения, в психике идет следующая фраза. Я что, недостаточно делал? Сколько можно? Еще одно изменение? Я просто вот сейчас уже все, вот здесь, вот вы меня будете выносить отсюда. Что это у нас за процесс? Когда мы были маленькими, нам хотелось, чтобы кто-то просто так пришел и наконец-то нам просто так все дал. И любовь, и чупа-чупсы, и шарики, и на лошадке покататься, и чтобы нам за это ничего не было.
Прилетит
и мы...
вдруг волшебник, да, в голубом вертолете и бесплатно покажет
вот
кино.
Это оно. И эта часть, она так очень глубоко в нас сидит, потому что мы уже выросли, стали взрослыми и поняли, что без действий нет результатов. Но когда тебе сообщают о том, что сейчас еще что-то поменяется, именно эта дефицитарная маленькая часть реагирует. И, собственно, поэтому создается столько тренингов, столько различных способов, чтобы работать с командами именно с этой их частью, чтобы снизить фрустрацию и тревогу нашего, как мы говорим, психологи, внутреннего ребенка. Что взрослый человек адаптируется к изменениям вполне за 30-60 дней.
А вот этот страх проявляться, когда я все знаю, я знаю, что у меня экспертизы, ну, больше, чем у вас всех вместе взятых, но я себе внутренне разрешаю быть специалистом в этой теме, допустим, но как только нужно открыть рот и сказать, ничего не получается.
Страх осуждения, критики, сравнения. Да?
Вот это страх публичных выступлений или что это, страх проявляться. То есть, мне кажется, это немножко отличается от того комплекса самозванца, о котором мы ранее говорили, да, что здесь есть все-таки именно какой-то блок, может быть, даже завязанный на том, что ты действительно не любишь, как звучит твой голос.
Или... Но если мы говорим про чувства, которые мешают нам в той или иной задаче, проявление – это стыд. То есть, если в самозванце у нас чувство вины, простите, извините, можно я туда хочу? Вот это, и с виной нужно работать, то здесь четко это чувство стыда. В общем-то, чувство вины и чувство стыда – это две основные манипуляции, которые используются при воспитании детей. Прости меня, Господи, да, сама грешна. Вот, регулярно применяем. Так сложилось. И когда ты стал большим и сильным, и взрослым, и тебе нужно выступать, и ты вдруг сталкиваешься с тем, что у тебя идет соматическая реакция, тебя тошнит, ты краснеешь, бледнеешь, тахикардия, да, и так далее. Соматика пошла, внутри голос тебе говорит, что есть, что тебя сейчас там съедят, там тигр, там просто тебя осудят, и так далее. Источник данных мыслей о себе – это стыд. Естественно, в детстве у нас были ситуации, когда нас стыдили и не один, и не два раза. С этим нужно внутренним чувством поработать. И то, что касается проявления, мозг достаточно быстро перестраивается, если вы все-таки идете в этот стыд и в этот страх. И когда вы несколько раз проявитесь и увидите, что мир не перевернулся, что никто, в общем-то, и не осудил особо, еще и поддержали.
Если ты сам свои найденные ошибки в презентации не покажешь всем и не скажешь, ой, простите, извините, то никто даже и не заметит.
Да, да, как недавно был групповой проект, и одна из участниц группы говорит, мы не можем сдать эту презентацию, потому что мы не проставили точки. А я смотрю на презентацию, не могу понять, в каком месте, где, о чем она говорит. А для нее это настолько было важно, что мы, значит, забрали назад, проставили эти точки и только потом сдали. Вот, соответственно, что мы с вами уже зафиксировали, нужно работать с чувством вины и чувством стыда. Страх – нормальное чувство, оно нас оберегает от нового. Пока нет опыта, что будет в этом новом, нас будет колбасить. То есть не надо чувств бояться. Это вообще хорошо, что они есть. Это лучше, чем когда их нет.
Потрясающе. Сразу после новостей поговорим про руководителей, что ими движет, какие там психоэмоциональные травмы, от которых страдают сотрудники, да и сами лидеры, конечно.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы говорим о том, как психоэмоциональные травмы влияют на нашу работу. В гостях у нас магистр психологии, бизнес-психолог, предприниматель, автор книг и обучающих материалов Ирина Маслова. Ирина, еще раз приветствую.
Приветствую.
И напоминаю, что нам можно писать конкретные примеры ситуации, что у вас не получается, что блокирует ваше проявление, почему вы можете работать только с авторитарным лидером, который вас унижает, почему вы от него не уходите и так далее. Ну, то есть, чем вы это оправдываете, хотя понятно, конечно, что у всех кредиты, ипотеки, и есть какие-то очевидные ответы, а есть какие-то вторичные выгоды, а есть какие-то совсем глубинные причины из детства, которые мы сегодня разбираем. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм-бот для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», и не забывайте, что трансляцию нашу можно также слушать и по радио, и смотреть видеоверсию в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме, там тоже удобно писать комментарии. Мы обещали поговорить непосредственно про руководителей, почему они такие, почему мы от них иногда страдаем, иногда восхищаемся, наоборот, как нам, может быть, чему-то у них научиться. Но сначала вот хотелось бы задать именно этот вопрос. Почему сотрудники иногда не ценят хороший коллектив, там, где к ним хорошо относятся, там, где их любят, принимают, хвалят и уходят, ну, вот к такому прям деспоту и тирану, руководителю? Или не уходят от него и годами с ним мучаются?
Я сама руководитель двух бизнесов. Я демократический. У меня демократический стиль, то есть когда последние решения могут принимать мои сотрудники. Но был период жизни, когда я была авторитарным лидером и предпринимателем. И что могу здесь сказать, что действительно комбинация сотрудников в первом и втором варианте сильно поменялась и была разной. И в первом случае люди, которые работали рядом со мной, они прям нуждались в том, чтобы их вели за руку, прям нуждались. А когда ты видишь, что человек ведомый, то есть ему нужно подсказывать и так далее, есть очень большой соблазн, ну, немного этим уже начинать...
Злоупотреблять,
и все это у нас идет из детства. У женщины каждый день есть выбор, использовать свою власть над ребенком или нет. Потому что от твоего слова, от твоего наказания и так далее зависит, собственно, действие ребенка. И если вы были ребенком, который рос в авторитарной семье, излишне авторитарной, это никогда были очень хорошие правила, нужные, которые взрастили вас здоровым, ментально и физическим, но и периодически с перебором, то ваша психика формируется следующим образом, что когда вы видите авторитарного, местами несправедливого, громкого человека, вам кажется, что это сила и что это наша остановочка. Мы здесь останавливаемся, потому что нам все здесь знакомо. Главное просто не косячить, кивать, говорить да-да-да, все будет хорошо. И в целом, значит, здесь безопасно.
И ответственности, опять же, такой как бы нет, потому что да. Это решение руководителя. Он тебе говорит, что делать от забора до обеда, и погнали.
Да, то есть все понятно, просто и безопасно, как и было когда-то давно в моем детстве.
Кто начальник, кто дурак.
Если такой человек попадает такое в современное комьюнити open space, да, где мы можем пить кокосовый латте без конца, сидеть с ногами, значит, на столе и что-то обсуждать, какой-то креатив миллиард лет, то, скорее всего, в таком коллективе человек просто не поймет, что делать, потому что не заданы рамки, не заданы наказания. Вот. И он вначале, вы сказали, почему он не ценит, он не то, что чтобы не ценит, он не понимает, куда он попал. Соответственно, нет ничего плохого работать в структуре, которая имеет правила и имеет авторитарного лидера, если там все плюс-минус справедливо, то есть если тебя там просто не выжимают, да, до конца. Ну, это просто все понятно.
Ну, не унижают, пожалуйста, человеческое достоинство, но не переходят какие-то границы. Просто у нас все-таки есть иски о защите чести и достоинства.
Вот потому что со стороны предпринимателя и предпринимателей, с которыми я сейчас работаю и которых я исследую, могу сказать, что иногда сам сотрудник ведет себя так, что ты его учишь думать. Но вот это обучение думать, оно тоже должно иметь берега. Поэтому мы имеем с вами две позиции. Это всегда союз. Вот как говорят, что в разводе виноваты двое. Вот и в этой коммуникации, где один авторитарен, а другой вроде как жертва, тоже они оба вносят какой-то вклад. Они оба вносят какую-то энергию. И они оба вносят коммуникативные ошибки. Кто как услышал, кто как понял, кто как умеет думать и так далее. То есть здесь такой момент спорный, но в целом, если говорить про лидеров, предпринимателей, собственников, которые такие «мало слов, больше дела», что может считываться другими людьми как агрессия, это в целом люди, которые очень-очень давно, где-то с подросткового возраста, а может быть и раньше, выполняли по жизни задачи не потому, что они этого хотят, а потому, что если я не сделаю, то все рухнет. Рухнет обеспечение семьи, например, да, может быть, вывозили больных родственников, может быть, какие-то дисфункциональные семьи.
Ну, то есть это кто-то, кто, например, тянул лет с 12 свою семью, остался, может быть, без отца и заменил роль старшего в своей семье.
Вынужден
были
был.
Младшие братья, сестры.
Да. Вынужден был взять на себя сверхобязательства, которые были не по силам его психики на тот момент. И чтобы вывести это все, психика сформировала следующий паттерн. Как если я сделал, мозг говорит: фух, нас пронесло, все отлично, живем дальше. И это не про удовольствие, как некоторые думают. Смотрят на успешных людей, которые достигают вершины, покупают себе за это какой-то подарок, идут дальше, проекты всем завидуют и думают: вау, какая насыщенная у человека жизнь. А это у него не про удовольствие, а про облегчение. Он поставил цель, он ее закрыл, и его просто отпустило. Все. То есть ни плюс, ни минус. Так есть. И так формируется отрицательное подкрепление. Сделал, тревога упала, мозгу нравится, надо снова что-то сделать. И так человек строит карьеру на страхе.
Угу. И дедлайн там, ну, скажем, такой сигнал обязательно сделать, да? То есть если дедлайна нет...
Чем жестче ситуация внешняя, дедлайны, экономическая история и так далее, они накладываются на внутреннюю, не очень благоприятную сформированную структуру, и у нас получается крепкий такой лидер, который вывез всех и вся, и у него все получилось.
Идеальный антикризисный топ-менеджер.
Да, то есть можем сказать, что преодолеваем кризисы на людях, у которых сильная психологическая травма. Можно и так сказать, да.
Вот они, кто вывозит это все. Но давайте, наверное, просто напомним, какие вообще есть стили управления. Классика менеджмента выделяет авторитарный стиль, тот самый, когда руководитель принимает решение сам. Демократический, когда команда включается в обсуждение. Либеральный, это когда вообще минимум контроля, максимум свободы. Вот тот самый шикарный офис open space с подушечками, мне кажется, подходит вполне под эту картинку. Коучинговый стиль, это фокус именно на развитии сотрудников. И визионерский, когда руководитель задает направление, вдохновляет, создает смысл. Ну и, в общем-то, он хорош, наверное, при запуске новых проектов. И желательно ему, наверное, сразу уйти на новый, другой уже проект. Вряд ли он там долго сможет быть. Итак, мы вот разобрали как раз историю, почему кто-то, так сказать, становится авторитарным лидером. А вот если... Я в начале программы в самом говорила про то, что есть идеальная такая HR... идеальный HR-щик и идеальная няня для всего офиса, когда просто, значит, сесть на шею, ножки свесить. А есть руководители, которые тоже готовы всем помогать. У кого, может быть, там ребенка в садик пристроить.
Так, это я, давайте, спрашивайте.
У кого, значит, там, проконтролировать проект. Но при этом на шею-то особо не сядешь. То есть вот есть какая-то вот эта вот такая семейственность, что ли. Вот хочется, чтобы все были счастливы. Вот хочется создать вот из коллектива действительно семью, быть добрым папочкой, но там местами и ремень достать.
Во-первых, у всех разные психотипы. То, что вы описываете, похоже на эмотивный тип психики, когда у человека есть базовая внутренняя потребность, чтобы у всех было все хорошо, и все хорошо жили и счастливо. Вот это как раз-таки моя история. Действительно, из компании сделала семью. И иногда мне кажется, что мои сотрудники не косячат просто потому, что они не хотят меня расстраивать. Вот, если такой человек смог создать систему, которая работает сама по себе, то есть, ну, как алгоритмы правильные, да, то он тогда внутри этой системы может позволить себе создавать семью. Если у нас благоприятная экономическая ситуация, мы решаем задачи. Если у нас неблагоприятная ситуация, мы решаем задачи. А если у нас умеренная ситуация, мы строим отношения.
Угу.
И получается, что такой человек, папочка-мамочка, если он умеет, если он понимает, что есть ситуации, когда мы отношения прекращаем строить и начинаем быстро работать и решать задачи.
То есть вот тот самый ремень, да?
Который... Да, то его сотрудники, скорее всего, спокойно решают эти задачи, потому что у них сформировалась такая, есть финансовая подушка безопасности, есть эмоциональная подушка безопасности, когда все, в общем-то, всем когда-то помогли, когда-то подсказали, и они просто с хорошим чувством таким общего дела работают, на вот этом запасе предыдущей доброты, скажем так.
Ой, как вы красиво сказали. Потрясающе. Ну, то есть это как раз то, что и позволяет тащить в сложные моменты, да?
Да, да.
Но зная, что была помощь, была поддержка, есть вот прекрасно вы сформировали эмоциональная подушка. Но когда надо собраться, когда нужно личное все отбросить
и просто мобилизовать все силы, да.
все готовы это сделать. То есть нет обиды, нет истощения, нет выгорания, нет какого-то разочарования, да, в работодателе, и вообще в компании.
Ну, скорее всего, в целом, что такое разочарование, если оно встречается, это чувство встречается как у руководителя, так и у сотрудника, это, в общем-то, значит, мы очаровались, мы себе настроили фантазии, иллюзии. Если мы говорим про лидеров, то люди, которые на него работают, вокруг него находятся, часто его слишком сверхидеализируют, и тогда он как будто бы не может быть человечным. Как будто бы он не может проявить ошибку, да, он не может эмоции допустить, если вдруг он что-то такое допускает, и все, и вокруг все посыпалось, потому что люди были очарованы. Раз, это разочарование. У лидера может быть разочарование, когда он просто подумал, что все и так его поймут. А все не поняли, потому что нам нужны нормальные задачи, да, может быть, разочарование. Кстати, детский процесс, нужно сходить к психологу на пару консультаций, в общем-то, понять, откуда он тянется, и его развязать, потому что это не взрослая история, очаровываться и разочаровываться. Если мы с вами возьмем концепцию треугольника Карпмана по Берну,
где жертва, спасатель
и агрессор, то руководитель и собственник просто обязан научиться быть в наблюдателе, выходить вообще за этот треугольник. Вот он не может себе позволить ни агрессором быть, ни жертвой, ни спасателем, что касается именно в деловой среде. Тогда ты видишь, кого пожалеть, тогда ты видишь, кого поощрить, кого наказать, и ты это делаешь очень справедливо. И вот как с детьми. Детей, когда ругаешь, наказываешь, если они понимают, что это по делу, они же не обижаются, у них никакой психотравмы нет в этом моменте. Они думают иногда, в следующий раз надо будет как-то похитрее, может быть, не заметит. А вот если наказываешь ребенка несправедливо, вот тут психотравма появляется. Соответственно, возвращаясь к авторитарным дядькам и тетькам, которые такие, ух, если они справедливо, ух, делают, то это вызывает уважение. И в целом человек, ну, понимает, ну да, ему тяжело. Но если вот это ух происходит по поводу и без, просто потому что у тебя эмоциональная разрядка, вот тогда люди бегут с твоего корабля и делают правильно.
А вот сейчас как раз про, наверное, про спасателей. Руководитель, который все контролирует от закупок до текста писем, до каждого юридического договора. И, в общем, команда без него боится принимать решения, и он, в общем-то, сам не особо делегирует. Или, может быть, даже делегирует, а потом все равно весь договор по букве прочитывает, и там за что-нибудь нет-нет, да прилетит от него.
Я бы не сказала, что это спасатель. Мы имеем дело с таким жестким контролером, потому что...
Это даже скорее агрессор, да?
Для такого человека любая пауза в переписке – угроза, любой взгляд – критика, любой дедлайн – конец света, да, такой надо все сделать, надо все за всех порешать. Мозг в режиме постоянного газ в пол у человека в таком случае. И ему расслабиться физически трудно. Если вы за собой это замечаете, то вам нужно сделать шаг назад, как я сплю, что я ем, каким способом я иногда сам себя притормаживаю, потому что газ в пол, мы знаем, чем заканчивается. Однажды дорога закончится, и появится стена или какое-нибудь дерево, и вот это вот нам это не нужно. Соответственно, если в жизни, давайте тогда мы будем приносить фокус из работы в жизнь, если вы видите, что у вас на работе происходит одна и та же зацикленная ситуация, например, как вы только что предложили, нужно сделать шаг в сторону и понять, что ответы в жизни, в режиме жизненном, то есть у нас есть баланс труда и отдыха, и вот в этой жизни что-то должно происходить, что поможет тебе так не загоняться на работе. Как ты отдыхаешь, как ты разгружаешься, как ты расслабляешься, и желательно, чтобы это не были вещества. Не сразу, но постепенное внедрение таких действий перестроит твое поведение на работе, а не наоборот, то есть не появится такой святой идеальный сотрудник, который у тебя это заберет. Не случится чудо. Ты сам это наваливаешь и делаешь. Но остановиться ты не можешь не потому, что с тобой что-то не так, а потому, что ты так сформирован, и твоя остановка, она изначально в жизни, дома, а не в офисе.
Пишет нам Кирилл. Все люди примерно одинаковые, требования должны быть примерно одинаковые. Возможно, это тоже касается как раз этого вопроса про спасателя, который выделяет кого-то из сотрудников, потому что у него чуть сложнее жизненная ситуация и, ну, делает определенные поблажки. Или наоборот, видит, что кому-то может быть полегче, попроще.
Нет, одно дело выделять любимчика несправедливо, потому что вы энергетически совпали. А другое дело заметить, что у тебя ключевой сотрудник в очень плохом состоянии, с ним что-то происходит. И, допустим, если мы берем меня, если я что-то такое делаю для человека, об этом знает вся команда. То есть в основном это ни для кого не секрет, и в целом там бывает, еще и команда помогает. Но у меня даже не микробизнес, поэтому чего брать, да, такой девочковый. А если мы берем такие структуры, где есть простроенный регламент и так далее, то там все-таки предусмотрены отдыхи, предусмотрены на случай форс-мажоров разные, ну, истории, ситуации внутри, да, то есть все-таки... Нам тогда нужно подробно разбирать, а какой это именно бизнес, а какая ниша, а корпорация или компания и так далее, и так далее. Но в целом, если человек говорит, что, ну, для всех должны быть равные одинаковые условия, это тоже такая тенденция внутренняя к тому, что все должно быть справедливо.
И если кто-то регулярно выделяет любимчиков, например, из руководителя, это может быть тоже какая-то травма? Может быть, ему кажется, что кто-то похож на него в детстве, а его вот в детстве недооценили.
Ой, что угодно. Может быть, бывает так, что руководитель действительно видит, что здесь потенциал есть, и как в школе, да, ученика специально топят, либо специально тянут. То есть почувствовали потенциал. Конечно, это нужно переводить в плоскость правильной стратегической компании для конкретного сотрудника, а не вот такое вот поощрение просто потому, что тебе энергетически рядом комфортно. Бывает так, что тебе просто комфортно с человеком, и ты вдруг начинаешь смазывать вот эти роли деловые и коммуникативные, социальные, да, то есть перестаешь оценивать.
Личное появляется. Да. Нам, кстати, тоже пишут слушатели и зрители, что если личное появляется, надо уходить. А с другой стороны, а почему так часто на работе может начинать появляться личное у тех людей, у которых вообще личной жизни-то практически нет?
Это мы сейчас про романтичные отношения или про личные, это когда не деловые?
Может быть, и какие-то очень теплые, дружеские. А в собственной жизни, да, скажем, которая за границей работы, просто не получается вот в эту близость какую-то входить. Ни в дружескую, ни в романтическую.
Это отдельная классная тема эфира. В целом, если людей рандомных закрыть в одном помещении надолго, они друг друга влюбятся, да, поженятся и так далее. Это, кстати, нормально, объясняется исследованиями, потому что в коллективе, который видится изо дня в день, что происходит?
Эмоциональная связь очень близкая,
она пережитый опыт. Она формируется из-за чего? Потому что в какие-то моменты каждый из нас в коллективе попадает в уязвимое состояние. А в уязвимости мы открываемся. И в момент того, когда ты открылась, кто-то в тебя проник и тоже очаровался тем, что ты, ну, увидел, какой ты. И вот она, химия первая пошла, потому что деловое общение у нас предполагает закрытость полную, да? А открытое общение, это значит, мы друг другу сообщили о наших слабостях, о том, что внутри нас действительно есть. И вот поехали, покатились.
Ну да, и действительно уже такой эмоциональный совместный опыт, какие-то прожитые ситуации, как в кино, да, где они, вот этот хэппи-энд, все пылает и горит, а они целуются, потому что они это вместе прошли, они вышли отсюда героями, что-то сделали и так далее.
Такая, да, большая отдельная тема, если ее сюда мы не будем, да, в эту тему приплетать, то что хочется сказать под конец, что если вы наемный сотрудник, строите карьеру, хотите повышения, вы лидер, вы собственник, вас колбасит, вы выгораете и так далее, обратите внимание в сторону, каким образом и когда и как у вас зарождается тревога, и научитесь с ней работать, обратите внимание на ваш режим вне работы, и обратите внимание на ваши триггеры. Если вас сильно кто-то цепляет, раздражает, вы вылетаете в гнев, как он, цепляетесь за какого-то сотрудника или еще что-то, вам нужно сходить к психологу и рассмотреть эту динамику. То есть, скорее всего, это что-то вне поля вашего понимания происходит. Одна-две сессии, и попустит-отпустит. И, конечно, всем желаю высыпаться, освоить медитацию и кушать побольше зелени, пить витаминки.
А вот, кстати, классный вопрос к нам прилетел по поводу сотрудника, который работает отлично. Или это может быть руководитель или наемный сотрудник, который все четко, все по делу, но как с холодильником? Вот вообще без эмоций. То есть, наоборот, он отстраивается, пытаясь... Мы вот только что поговорили про ситуацию, когда личное смешивается,
так.
А когда, наоборот, вот отстраивается, он как будто боится вообще какого-то контакта.
Может быть, психотип такой называется, шизоидный тип личности, когда все чувства проживаются внутри, или когда человек, если он начинает вступать в контакт, он теряет очень много энергии и сил. Такое может быть. А может быть, это застенчивый, стеснительный человек, который боится контакта, не то чтобы не хочет, а боится. И он думает, боже мой, я прихожу сюда работать, я вот это сделал, можно я уйду и больше ничего делать не буду. Может быть, у него низкая самооценка, может быть, какие-то страхи. То есть причин может быть огромное множество. Ждите момент, что говорится.
А если руководитель начинает давать вот эти вот нелогичные указивки? То есть тут мы внедряем искусственный интеллект, потом почему мы бумажный документооборот весь убрали через 2 месяца? Это кто приказал? Это я приказал?
Да, это что, я согласовала в своем уме?
Да, вот такая история.
Сейчас такое время, когда лидеру и собственнику нужно переходить от харизматичного типа лидерства в трансформационный тип лидерства и принимать решения не с помощью интуиции, даже прошлого опыта, принимать решения, не которые следуют за чувством, например, страха или вина, или стыда, не принимать решения от мысли, неужели я все теряю и так далее, а принимать решения по новому типу, исходя из огромной комбинации факторов во внешней среде, которые происходят. И это сложно. Поэтому здесь максимум, что можно сделать, это вовремя принимать то, что ты ошибся, что эта стратегия, что ее нужно поменять, и понимать, что будут последствия, будут недовольные, но не тормозить процесс, да, то есть так, все, мы это отменяем, действительно, это решение было принято не очень, допустим, разумно, принимаем новое. В целом есть приглашенные консультанты. Бывает так, что руководитель потрясающий в харизматичной подаче, вдохновляющий, мотивирующий, но он действительно не может просчитать стратегию, потому что у него мозг не такой структуры. Мы тогда берем, как говорится, прослойку. Мы нанимаем человека, у которого абсолютно холодный, логичный мозг временно, и он как бы обучает нашего руководителя принимать решения иначе. То есть все-таки возвращаемся к ответственности данного руководителя, заметить за собой вовремя, что, по-моему, в данный период времени мне нужно поменять стиль решений. И не нужно менять себя, а нужно просто пригласить кого-то, кто покажет, как это делать.
И буквально завершающий вопрос. В случае, если какие-то есть психоэмоциональные травмы, сама работа может стать терапией, которая излечит? Или, скорее, наоборот, все эти травмы отстрелят, как рогатка в тех, кто вокруг, и в нас самих в итоге?
В целом, регулярные дисциплинированные действия, которые направлены на обучение и труд, лечат. Калечит – это рефлексия бесконечная, правильно ли сделал, тому ли я дала, там, не тому ли я дала, вот это вот, да, то есть нужно научиться работать с внутренней рефлексией, для этого там утренние страницы и так далее помогут. В целом сам по себе труд, он не психику не истощает. Истощают другое. Мысли об этом труде, чувства о чем-то другом, да? То есть, скорее всего, все-таки нужно причину искать вне работы.
Спасибо огромное. Магистр психологии, бизнес-психолог, предприниматель, автор книг и обучающих материалов Ирина Маслова сегодня была у нас в гостях. Это «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.